Говорит Радио Свобода. Человек имеет право у микрофона, Марьяна Тарачешникова. В рамках объявленной президентом Дмитрием Медведевым реформы милиции в России проходит переаттестация сотрудников МВД. Предполагалось, что с 1 июня в России не останется милиционеров, только полицейские. Однако срок переаттестации сотрудников правоохранительных органов продлен теперь, насколько я понимаю, до 1 августа указом президента. О том, какие милиционеры станут полицейскими, о том, легко ли гражданам отстаивать свои права в случае, если их нарушили сотрудники правоохранительных органов, и пойдет речь в сегодняшней передаче, я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это юрист фонда «Общественный вердикт» Антон Звёздкин и предприниматель Сергей Кожевников, считающий себя жертвой произвола со стороны сотрудников милиции. Сразу оговорюсь, что по последним отчетам различных общественных организаций, которые изучают ситуацию в Министерстве внутренних дел и взаимоотношения сотрудников милиции, полиции с гражданами, помогают гражданам восстанавливать права, вот эти отчеты свидетельствуют о том, что с началом реформы, в общем-то, нарушений прав граждан меньше-то и не стало. Почему? Может быть, это незаметно. Может быть, просто люди не сразу обращаются в прокуратуру или не сразу обращаются к правозащитным организациям, и поэтому статистика немного отстает. Но, тем не менее, истории о конфликтных ситуациях между гражданином и сотрудником милиции довольно много. Те, кто читает особенно региональную прессу, наверняка в каждом номере прочтет подобную историю. И вот сегодняшний гость Сергей Кожевников, являющийся предпринимателем, к нам пришел с такой же историей. Единственное, что оговорюсь сразу, его история несколько отличается от тех, которые, с которыми я сталкивалась до недавнего времени. Хотя бы уже потому, что Сергей, судя по тем материалам, которые он предоставил мне, добровольно пришел поздравить с праздником, насколько я понимаю, сотрудников транспортной милиции Нижнего Новгорода, причем по приглашению начальника транспортной милиции Нижнего Новгорода. А Сергей сам является довольно крупным предпринимателем и генеральным директором крупного завода. И вот на этом празднике случился конфликт, который привел к тому, что вы оказались сотрясением мозга в больнице, переломом носа и еще с другими проблемами со здоровьем. Правильно я понимаю, Сергей? Расскажи, что произошло там?
Здравствуйте, Марьяна, здравствуйте, Антон, здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Свобода. Ну, переломанного носа не было, к этой теме мы вернемся немного попозже. Произошло буквально следующее. Инцидент случился 18 февраля, это день транспортной милиции. Мой знакомый Епишин пригласил меня...
Кто такой Епишин, ваш знакомый?
Епишин, он начальник милиции общественного транспорта, руководитель разных отделов. Учитывая того, что меня не связывают с ним какие-то, и не связывали никогда какие-то денежные вопросы, то, вы знаете, я не могу даже точно сказать его должность на самом деле. Uh-huh. Вот, на самом деле там в заявлении указаны все эти моменты. 18 февраля где-то с 12 часов дня поступили звонки на мой мобильный телефон моего родного брата Юрия Юрьевича Кожевникова с просьбой посетить праздник, который они проводили в кафе «Эксклюзив».
А откуда был у начальника милиции, простите, ваш мобильный телефон, если вы с ним как-то не общаетесь?
Нас познакомил наш общий знакомый, полковник МВД в отставке, который проживает в настоящий момент в городе Москве. Угу. Поэтому...
Вас пригласили на праздник транспортной милиции.
Да, абсолютно верно.
Вы туда пришли.
Я туда пришел, но с маленькой поправкой. Меня стали приглашать с 12 с часу. Я закончил свой рабочий день. То есть посещение этого праздника я не ставил у себя в приоритет какой-то. И второй момент, например, Марьяна, я хочу вас спросить. А если вас, ваш знакомый, зовет на праздник, и вы едете туда с добрыми намерениями, причем посещение этого праздника не отражается на вашем рабочем графике, вы посещаете его после работы, когда посещаете его абсолютно в адекватном состоянии, с добрыми намерениями,
так,
то, я думаю, вы не можете даже предположить, что с вами случится такая ситуация, как произошла
у меня. А так какая у вас ситуация произошла? Вот давайте, что произошло?
Вы Если приехали? Не акцентрироваться на деталях, мы приехали, сотрудники уже находились в состоянии, я еще раз говорю, это мое личное мнение, потому что выносить какие-то вердикты, это дело прокуратуры,
дело суда.
Да, суда,
это дело суда.
Да, следственного там управления или комитета.
Вы приехали, там люди сидят выпившие, насколько я понимаю.
Да, причем уже тот, кто меня приглашал, он находился в таком, по моему мнению, состоянии, что, ну, это было состояние сильного алкогольного опьянения.
Так, и что произошло-то?
Произошло, ну, учитывая того, что это 18 февраля произошла эта ситуация, а 1 марта была объявлена о переаттестации сотрудников, большую часть разговора, она была посвящена переаттестации, связанной с ними вопросов по поводу сокращения личного состава, по поводу предъявления требований новых.
Да, но вы начали, вы вступили в этот разговор, поддерживали его. Вот что, собственно, вас, почему вы себя сейчас считаете, простите, жертвой сотрудников милиции транспортной? Почему вы пошли жаловаться в прокуратуру? Почему? Что произошло?
Дело в том, что по истечению времени, после того, как мой брат покинул этот праздник, я остался один в присутствии около 10 человек, сотрудников транспортной милиции, среди которых как были и руководители подразделений, так и женщины, то есть, я не знаю, это были подруги или жены, то есть, этот момент. Меня не представили так далеко, как вы думаете. Я, по сути, знал только Епишина, непосредственно Епишин мне звонил на телефон, мне и моему брату, и приглашал меня.
Так, и что произошло?
Когда я уже собрался уходить, меня сбили с ног, нанесли мне побой.
Если просто быть так, без всякой видимой причины?
Этому предшествовали долгие выходы в курилку, где мне объясняли, что я барыга лох, нахожусь в офицерском обществе и не могу там высказывать свое мнение, если быть совсем корректным.
А свое мнение относительно переаттестации?
Относительно переаттестации, в общем-то, все, что я делаю на этом празднике. Я пытался добиться ответа от Епишина непосредственно.
Чтобы
почему?
Он все-таки объяснил своим,
да,
гостям.
Потому, да, потому что я не считаю как бы нужным вступать в спор по этому вопросу. Человек меня пригласил. Если он пригласил, он несет какую-то ответственность за тех, кто находится на этом празднике. Поэтому изначально, естественно, я пытался апеллировать к его мнению, чтобы разговор происходил в нормальном русле. Или ко мне относились
милиции
с уважением.
Вы говорите, 6 сотрудников.
Я могу ошибаться. На самом деле это следственное управление, прокуратура, дело устанавливать, кто там был на самом деле. Я могу обозначить только 3 руководителей, которые непосредственно сидели рядом со мной и были представлены господином Епишиным как свои близкие, подчиненные, коллеги, которых впрямую затрагивает день транспорта.
А что делал он, вот начальник, в этот момент, когда его подчиненные, простите, как вы говорите, били его гостя?
Вообще он не встал с места и сидел, в общем-то, на стуле.
Ну, то есть это получалось так, как бы...
Устанавливать его степень отношений или степень алкогольного опьянения я не могу, поэтому я могу сказать, что только происходило и что происходило потом.
После этого я сразу слушателям, чтобы не вдаваться в серьезные, в какие-то детали глубокие этой истории, сообщу, что Сергей Кожевников обратился с заявлением в Следственный комитет, насколько я понимаю, с требованием возбудить уголовные дела в отношении тех сотрудников милиции, которые участвовали в его избиении, было вынесено отказное постановление. Я попросила прокомментировать это отказное постановление одного из сотрудников Следственного управления, но Следственного комитета, но мы его послушаем уже сразу после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня предприниматель Сергей Кожевников, считающий себя жертвой произвола со стороны сотрудников милиции, и юрист фонда «Общественный вердикт» Антон Звездкин. Фонд «Общественный вердикт» на протяжении многих лет как раз помогает гражданам решать вот такие конфликтные ситуации, которые у них могут возникать с представителями правоохранительных органов, даже представляет их интересы в судах. Только что мы услышали рассказ предпринимателя Сергея Кожевникова о том, как он считает, были нарушены его права сотрудниками милиции. Им по этому поводу было составлено заявление и направлено в соответствующие органы. Оно ходило по инстанциям, потому что выяснилось, что это сотрудники милиции на транспорте, линейной милиции, еще так называемой, и там своя сложная система подчинений, то есть у них свое следственное управление Следственного комитета, у них своя прокуратура. В общем, там все несколько не так, как бывает обычно. И я попросила прокомментировать старшего помощника руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Александра Сомова. Тот факт, что произошло и почему отказали в возбуждении уголовного дела, но он был не слишком красноречив. Давайте послушаем.
Материал по заявлению Кожевникова действительно находился в производстве Нижегородского следственного отдела на транспорте, Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. В рамках материала проведены судебно-медицинские исследования, получено объяснение всех лиц. И 4 апреля следователь, проводивший доследственную проверку, сделал выводы об отсутствии действий сотрудников милиции и состава преступления, о чем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В отношении работников милиции и по превышению должностных полномочий находятся в производстве и такие дела, то есть дела такие возбуждаются, и превышение, и злоупотребление не только работников милиции. Субъектами данных преступлений, которые находятся в производстве у нас, это и таможенные органы, и другие правоохранительные органы. Материалы такие и есть. Есть не только материалы, но и возбуждаются уголовные дела, и есть приговоры.
Стало ли таких обращений больше или меньше вот после того, как началась реформа милиции, преобразование ее в полицию? В этой связи можно ли говорить, что что-то там стало лучше, как-то наладились взаимоотношения граждан и представителей правоохранительных органов, ну, исходя из того, что вы получаете?
Лично по моему мнению, сам процесс реорганизации милиции в полицию никаким образом не повлиял на количество обращений, на характер этих обращений. Сам процесс реорганизации, на мой взгляд, не влияет на это.
А что на это влияет?
Каждый случай – это случай индивидуальный, поэтому обращения граждан связаны, как обычно, с незаконными задержаниями, с различными незаконными действиями работников милиции в отношении них. Поэтому сколько случаев, столько заявлений, и, соответственно, по всем по ним принимаются те или иные решения. Сведения о нахождении или наличии материалов по поводу проверки законности действий сотрудников милиции, а тем более и когда они преследуются в уголовном порядке, соответственно, эти сведения направляются руководителям, которые имеют, так сказать, эти данные и используют их в том числе, я так предполагаю, и при решении об оставлении этих сотрудников, в переводе их в органы полиции или нет. По крайней мере, сам факт наличия или отсутствия уголовного или административного преследования, он, я считаю, влияет на решение об аттестации этого работника.
Насколько объективно и беспристрастно действуют следователи, к которым попадают жалобы граждан на какие-то нарушения со стороны сотрудников милиции? Потому что в обществе сложилось предубеждение относительно того, что все правоохранительные органы – это такая единая машина, которая старается работать внутри своей корпорации, где корпоративные интересы превыше всего.
Я, безусловно, не согласен с тем, что это корпоративная машина там и так далее. То, что правоохранительная система должна работать как единый орган в целях раскрытия преступления, это безусловно, а не помощь в избежании уголовной ответственности, когда кто-то что-то натворил. Нет, следователи руководствуются исключительно законом и дают объективную оценку. Оценка эта, безусловно, проходит и через органы прокуратуры, в том числе, которые законность принятых решений оценивают в данном случае. Поэтому говорить о том, что это какая-то корпоративная машина, где честь мундира превыше всего, нет, закон превыше всего. Поэтому следователь, как лицо, самостоятельно несущее ответственность за принятое решение, принимает решение в соответствии с законом. Безусловно, есть незначительные исключения, когда выявляется преступления в среде прокурорских работников, либо работников Следственного комитета. Такие случаи есть, и их жить невозможно, поскольку все люди. Такие вот проколы бывают. А на самом деле, я еще раз говорю, и прокуратура, и Следственный комитет, они в данном случае выполняют свои функции на сегодняшний момент достаточно надлежащим образом. И хотелось бы, чтобы все-таки вот в процессе этой реорганизации вот это ядро милицейское, оно все-таки осталось, поскольку профессионалы в милиции есть, были и должны остаться.
Это было мнение старшего помощника руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Александра Сомова, которого я попросила прокомментировать историю, связанную с Сергеем Кожевниковым, но в итоге мы ушли несколько дальше, и вот в частности он сказал, что не нашел следователь состава преступления в действиях милиционеров, провелась проверка, а Сергей, пока мы слушали фрагмент интервью, возмущался и говорит, какая проверка, ко мне даже никто не пришел, меня никто не спросил, не дал мне высказаться. Я хочу теперь все-таки дать, наконец, слово юристу фонда «Общественный вердикт» Антону Звездкину. Скажите, пожалуйста, вот эта вот история, она насколько типична, насколько она или выбивается из ряда? История с Сергеем, ту, которую рассказал нам Сергей.
Ну, ситуация на самом деле очень типична, как правильно сказал и вот начальник следствия, и по тем материалам, которые приходят к нам, это постоянный поток, и он не сокращается. То есть конфликт между гражданами и сотрудниками милиции, они постоянно. Вопрос действительно в оценке этих действий. Правомерны ли они были, неправомерны, есть ли тут превышение, да, и были ли, допустим, сотрудники при исполнении или нет. Ну вот я почитал постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Могу только его единственное прокомментировать в том плане, что то, как проведена проверка тех граждан, которых опросили, включая сотрудников и, вот, в частности, других лиц, которые были свидетелями, да, в общем-то, получается, что действительно произошла, ну, условно говоря, бытовая ссора, вылившаяся в драку. Вот, обоюдную.
И поэтому следователь посчитал ненужным возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников милиции по факту превышения ими служебных полномочий.
Ну, основной его аргумент заключается в том, что он уже не отрицает факт драки, то есть он его подтверждает действительно, но основной его аргумент в том, что на момент совершения, в общем-то, с этой драки сотрудники милиции не находились при исполнении своих должностных полномочий, были без формы, в общем-то, свое свободное
работное время. Свободное от работы время. Мы сейчас это тоже обсудим. Я предлагаю, кстати, слушателям присоединиться к нашему разговору о судьбах милиции, о переаттестации и о взаимоотношениях граждан с милицейскими и полицейскими, или, как сейчас их многие начали в шутку называть, полиционерами. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Телефон бесплатный, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. Присылайте смс-сообщение со своими комментариями на номер плюс 7 903 743 2801. Сергей, я поняла, что с ваших слов, что вас никто не опрашивал, следователь к вам не приходил, и вы никаких пояснений с вас не брал, и основывался только на тех материалах, которые были указаны в вашем заявлении. Верно я понимаю?
Мое мнение не может быть другим, потому что за время подачи и в мое время ожидания были вызваны всего лишь водители, с которым задали 2-3 вопроса, которые ничего не значат в этой ситуации, не раскрывают суть событий, не раскрывают временные рамки, не раскрывают тех, кто присутствовал.
То есть у вас сложилось впечатление, что следствие не было заинтересовано в том, чтобы действительно расследовать, как все произошло, и вынести на основании этого какое-то суждение?
Мое мнение, следствие внимательно рассмотрело порванные куртки якобы мной, и они написали заявление по поводу того, что я порочу честь и достоинство сотрудников, но меня никто не вызывал, мои вещи никто не смотрел, не интересовался травмами. За 21 моего пребывания день в госпитале ко мне никто не приехал, кроме одного из руководителей УСБ, но это было из транспортной милиции, не из самого Следственного комитета и не из прокуратуры.
Скажите, а почему же вы не попытались, точнее, не вы, учитывая вот специфику вашего положения общественного, да, вы все-таки, как бы, вы вроде и простой гражданин, судя по тому, что милиционеры вас избили, а с другой стороны, вы все-таки довольно влиятельное лицо, я так понимаю, Нижний Новгород не слишком большой регион, у вас там свое предприятие, не пытались ли каким-то образом загладить свою вину, там, те же сотрудники милиции, может быть, приходили извиняться, пытались предложить вам решить дело полюбовно, миром, без вот выяснений и проверок. Было такое?
Вы знаете, на самом деле на следующий день один из руководителей службы безопасности организовал встречу, на которой, естественно, не присутствовал, потому что я находился в это время в больнице, на которой по поводу примирения им было задано, вернее, предложено компенсировать мне потерю или кражу. Это как посмотрит и рассмотрит прокуратура или Следственный комитет, денег, соответственно, разорванные вещи, и принести извинения. И тогда бы считалось бы, что конфликт исчерпан. Но кроме продолжения угроз, которые как бы зафиксированы, есть свидетели, которые были по итогам драки, на следующий день тоже было самое повторено. Поэтому никакого примирения не получилось. Однако, когда я подал заявление, на следующий буквально или через два дня, это можно уточнить, посмотреть, ко мне приехал Епишин, нашел, естественно, где я лежу, это военный госпиталь города Дзержинска. Есть запись разговора, на котором он говорит: «Я сам приглашен на этот праздник, я никого не знаю. Давай забудем этот кошмар». Но как его забывать, если никаких предложений он не сделал и практически.
То есть вы уже начали принципиальничать просто?
Нет, вы знаете, здесь
вот принципиальничать
неправильно.
Вот сейчас ваша цель какая?
Я хочу справедливость.
Что вы предполагаете как справедливость? Компенсацию? Что? Извинения? Чего вы хотите? Того,
знаете,
чтобы посадили, уволили? Чего конкретно вы хотите?
Нет, хотеть там посадить, уволить, это принимают решения другие органы, не я. Мое личное мнение, что такие сотрудники, которые непосредственно меня избивали, они не должны работать в органах полиции, милиции, назовите как.
Давайте послушаем Валерия Аркадьевича из города Королёва. У вас совсем немного времени для комментария. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Вы знаете, аттестация проводится по принципу свой-чужой, не больше. Если свой по всем привычкам, по навыкам, как встает, так-то эта аттестация и пройдет. К тому же мне непонятно мотивы драки. Зачем этот человек порядочный, да, пошел в эту стаю?
Ну вот приглашали теперь уже, я тоже задавала несколько раз этот вопрос. Ну вот пришел человек, а потом никогда же не знаешь, чем обернется. И потом, например, мой первый муж был милиционером и вроде вполне себе порядочным. То есть я не считаю, что здесь уж надо поголовно-то всех так считать. Вы же, когда вас приглашают на праздники, не ожидаете этого. Другое дело, как потом все развивается. И если устраивается драка с сотрудниками милиции, с их участием, то это, конечно, наверное, чудовищно, особенно человек, которого туда настойчиво приглашали. И теперь вот непонятно, каким образом все это будет развиваться дальше. Мне очень любопытно будет послушать мнение моих сегодняшних гостей относительно того, какие последствия могут быть вот у этого заявления. Очень интересно узнать мнение Антона Звёздкина относительно того, когда же сотрудник милиции перестает быть сотрудником милиции, или он круглосуточно им является, почему не возбуждаются дела о превышении служебных полномочий, вот, например, в частности, в этом вопросе. Но это уже все произойдет во второй части передачи. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня юрист фонда «Общественный вердикт» Антон Звёздкин и предприниматель Сергей Кожевников, считающий себя жертвой произвола со стороны сотрудников милиции. Мы вернемся после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами и звоните, задавайте свои вопросы.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Пожар на военных складах в Удмуртии потушен, сообщили сегодня в Управлении информации Минобороны России. На арсенале у поселка Пугачева хранились более 170 тысяч снарядов. Их взрывы прекратились. На территорию складов вводится тяжелая техника. Во Владивостоке сегодня вышли на очередной митинг активисты движения «Российским детям доступное дошкольное образование». Они требуют от властей обеспечить их детей бесплатными местами в детских садах. В Дагестане задержан подозреваемый в причастности к убийству двух сотрудников полиции в городе Хасавюрт в феврале. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий наказание за парковку или остановку автомобиля на местах для инвалидов. Как сообщили сегодня в пресс-службе Кремля, максимальный штраф увеличен в 25 раз – с 200 до 5000 рублей. Не менее 63 человек погибли в Сирии в пятницу при разгоне антиправительственных демонстраций в ряде городов, утверждают сирийские правозащитники. В городе Кандагар на юге Афганистана при взрыве рядом с университетом сегодня погибли два студента. Четыре высокопоставленных йеменских чиновника, получившие вчера ранения при обстреле президентского дворца в столице страны Сане, отправлены для лечения в Саудовскую Аравию. Специальный представитель президента России по Африке Михаил Маргелов отправится в понедельник в Ливию. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую администрацию Барака Обамы за участие в международной операции в Ливии. Аль-Каида призвала своих сторонников к индивидуальным атакам террора на вражеской территории.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня юрист фонда «Общественный вердикт» Антон Звездкин и предприниматель Сергей Кожевников, считающий себя жертвой произвола со стороны сотрудников милиции. И, собственно, о том, какие милиционеры станут полицейскими, и о том, легко ли гражданам отстаивать свои права в случае, если их нарушили сотрудники правоохранительных органов, идет речь в сегодняшней передаче. Я напомню слушателям, которые только недавно к нам присоединились, что переаттестация сотрудников милиции в полицейских продлена до 1 августа. И вот чрезвычайно любопытно узнать, какие же милиционеры станут полицейскими, как это вообще все будет теперь выглядеть. У нас очень много звонков, сообщений начали поступать на номер +7 903 743 2801, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Я вижу, что дозвонился Андрей из Нижнего Новгорода. Мне очень хочется этот звонок сейчас выслушать, поскольку Нижний Новгород, именно там разворачивались события. Вдруг это кто-то из участников ситуации. Андрей, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, добрый день.
Здрасте. А вы случайно не милиционер или не...
Нет, я не милиционер. Просто я слушаю вашу передачу.
Так.
И я в очередной раз, ну, без чувства гордости узнал, что наш город в очередной раз стал хедлайнером по части милицейских новостей. Я просто хочу сказать о том, что вот та проблема, о которой вы говорите, и переаттестация, которая сейчас идет, судя по тому, что я услышал, она не дает тех результатов, которые должна давать. Потому что, мое мнение, такие сотрудники однозначно не должны оставаться служить в полиции.
Спасибо, Андрей, за ваше мнение. В общем, я думаю, что в этом-то никто не сомневается относительно того, что такие сотрудники не должны оставаться служить в полиции. Другое дело, что совершенно непонятно, каким образом вообще проходит эта переаттестация. Тут недавно общественные организации направили в Верховный суд России жалобу на приказ Рашида Нургалиева, которым тот запретил фактически общественным организациям участвовать, входить в составы аттестационных комиссий. Всем общественным организациям, кроме ветеранских, которые непонятно, что за ветеранские, видимо, милицейские, и общественным советам, которые созданы при членам общественных советов, которые созданы, опять же, при управлениях внутренних дел. Вот, и, соответственно, что там, какие требования. Вот я могу процитировать министра внутренних дел Рашида Нургалиева, что он говорил, да. Главное, чтобы люди, которые будут отобраны для прохождения службы в полиции, были чистоплотными, профессионально грамотными и компетентными. Продление сроков переаттестации он назвал правильным решением, поскольку оно позволит более предметно и объективно изучить каждого сотрудника. А по словам министра, без учета высшего начальствующего состава, внеочередную аттестацию предстоит провести в отношении более 900 тысяч сотрудников. Вот мне любопытно, Что будет происходить, в частности, вот с теми сотрудниками, которые участвовали в истории с предпринимателем Сергеем Кожевниковым? Он сейчас в моей студии находится. Кстати, известно, они вообще получили взыскания какие-то? Вот как, кто-то как-то за что-то их наказал, если уж бы сам факт неправомерных действий был признан, насколько я понимаю?
Мы писали заявление на имя руководителя транспортной милиции по поводу этого случая с указанием всех обстоятельств. Получили ответ, что рассмотрено заявление, они привлекли на дисциплинарную ответственность. По сути, следующим письмом мы попросили разъяснить, то есть я попросил разъяснить мои конституционные права и объяснить, в чем заключается дисциплинарное взыскание и в связи с чем оно тогда наложено, если такое решение принято. Но на данный момент ответа не поступило, видимо, не вышел срок, 30 дней, скорее всего, не вышел, с момента, когда руководство транспортной милиции должно отреагировать на это письмо. Поэтому прокомментировать, что с ними будет дальше, я не могу.
Я хочу вернуться вот к нашему разговору о том, всегда ли милиционер милиционер. Да? Есть такая книга, известная Форда Медекса, «Солдат всегда солдат», там все понятно. А вот с милиционерами как происходит? Помните же историю с судьями, когда одна из судей опубликовала там свои фотографии в неподобающем виде, ее за это лишили статуса. А милиционер, он все-таки должен быть милиционером всегда. И в случае, если, предположим, следственные органы, как правило, чаще всего в подобных ситуациях отказываются возбуждать уголовные дела по факту превышения служебных полномочий, а почему это происходит? Почему они это делают, если у нас милиционеры круглосуточные служители закона?
Тут вступают в противоречие принципы права и принципы морали. То есть, естественно, офицер, сотрудник милиции, он всегда должен об этом помнить, вести себя подобающе в любом обществе.
Я понимаю, они Сергею как раз напоминали о том, что они офицеры, а он барыга, простите.
Ну да, ну у них там видно какое-то специфическое понятие тогда в таком случае об офицере, который говорят то, что он офицер, позволяет себе оскорблять человека гражданского, и тем более провоцировать конфликт, и уж тем более доводить его до такого.
Но с другой стороны,
как бы это можно относиться как бы к любому человеку. То есть почему там понимание того, что нельзя устраивать пьяные дебоши в ресторане, должно относиться только к сотрудникам милиции. Я думаю, это должен понимать каждый, любой другой человек, как бы, да. Другой момент – это то, что касается непосредственно, в частности, Уголовного кодекса, понимания квалификации действий в рамках именно Уголовного кодекса Российской Федерации, то здесь, естественно, уже более четкие рамки о том, когда сотрудник является сотрудником и в чем именно исполняет он свои должностные полномочия и, соответственно, превышает он их или злоупотребляет ими. Вот. Либо действительно он уже становится обычным гражданским человеком.
Но вот здесь все-таки была несколько специфическая ситуация, потому что, с одной стороны, вроде как бы праздник, вроде бы как бы полугражданская ситуация, то есть человека не вызвали на допрос или не задержали для проверки документов, но вот произошло то, что произошло с участием сотрудника большого количества, большого скопления сотрудников правоохранительных органов. И отказались возбуждать уголовное дело по 286-й статье.
Ну, здесь я вынужден согласиться со следователем, действительно,
так,
тут он прав.
Но, насколько я понимаю, в принципе-то милиция, как правило, и не стремится возбуждать дела по следственные комитеты в отношении сотрудников милиции. Почему это приходит? Все равно отказывают гражданам. Почему?
Любимое оправдание данного это то, что оперативный состав, в частности, допустим, который обеспечивает работу следователей прокуратуры, это милицейский состав, и зачастую именно нарушения идут со стороны как бы милиционеров, и оправдание такое, что каким образом мы будем пытаться обвинять сотрудников, с которым мы также работаем, пусть даже они из другой службы. Но это, конечно, ложное понимание, на наш взгляд.
То есть
вообще
это такая корпоративная солидарность?
Ну, какая-то корпоративная, да, солидарность, обратная сторона ее, вот, это необъяснимо. Естественно, ни в одном никаком протоколе постановления вы этого не услышите, но разговоры эти есть, и я, скажем так, думаю, свободно могу об этом говорить.
А формально чем?
А формально, естественно, объяснение, что превышения нету. Если немного удалиться от непосредственно нашей ситуации, которая часто встречается при задержании, допустим, человека, доставлении его там, его подвергают там, физическому насилию, становится противоречие между двумя статьями. Это либо сотрудник милиции превысил свои должностные полномочия, либо гражданин
нападал на сотрудника. И, вот. Как правило, и, в как таких правило, случаях возбуждают уголовные дела в отношении гражданина.
Это вот практически 100%.
Анатолий Сергеевич из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, как вы считаете, должна проходить переаттестация милиционеров полицейских? Должна ли она быть прозрачной?
Добрый день.
Здрасте.
Дело в том, что мне вообще странным кажется вот данная передача, привязанная как к аттестации милиции, полиции. У них много своих недостатков, и вообще причин было много в милиции, и разные люди есть. Но они те же люди. А вот ваш гость, он как бы только вылупился из инкубатора и думал, что и дальше будет жить в стерильной среде. Вообще-то вот мне около 70 лет, но в детстве меня улица учила, что на чужую танцплощадку одному ходить не стоит. А если ты пришел с друзьями, с ними надо уходить. И когда он попал на праздник жизни, где люди... принявшие уже на веселе, и там дамы есть, любое прикосновение к чужой даме мог вызвать такой, как говорится, инцидент. И какая причина этого инцидента была, нам не ясно. И в данном случае они вели себя не как милиция, они вели себя как пацаны. А пацаны ведут именно так. Пришел он с другом, и с другом должен был уйти, а он там остался. Зачем?
Да,
более, что предприниматель обеспеченный человек. Не салат же поесть.
Анатолий Сергеевич, мнение ваше понятно. Сергей, почему вы не ушли вместе с братом, насколько я понимаю, который ушел вперед?
Брат не ушел вперед, он уехал к своей семье. За мной должна была заехать жена через некоторое время, в течение получаса с водителем, и забрать меня.
А, то есть вы просто ждали, когда за вами...
Естественно, и поэтому мне непонятно вопрос гостя, ну, или не вопрос утверждения, из какого инкубатора я вылупился. То есть непонятно, из какого инкубатора тогда вылупляются сотрудники милиции. Причем здесь разговор при пацанов, при прикосновении к чужим женщинам, ну, это мне вообще непонятно.
Я поняла, то есть
я относился уважительно и пришел туда с добрыми намерениями.
Понятно.
И был избит сотрудниками. Даже фраза «драка», она неприменима в этом случае, потому что побои официально зафиксированы только у меня. У них нет ничего.
Алексей Юрьевич из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый день. Я вам хотел сказать, что действительно у вас вот Бабурин есть грамотный человек, но он бы сразу точки поставил как надо... Просто наивное мышление, то есть, ну, как бы, вот этот вопрос, то, что предприниматель, вы сами посмотрите, ну, что он пришел-то коррупцию, что разводить в это агентство-то? Ну, в общем, я про что хочу сказать, про то, что в данном случае ничего не будет, ничем ему не помогут, никакие органы вообще.
Ваше мнение понятно? На самом деле, вот как раз об этом и шел разговор в самом начале передачи. Я задавала вопрос, от чего вы пошли на этот праздник, разводить ли коррупцию или не разводить. Приходит сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Пишет слушатель, не подписавшийся. Как отстоять свою позицию, как доказать, что ты прав в то время, когда тебя избили четверо с высокими офицерскими званиями? Где граница справедливости? На самом деле, очень часто можно слышать такие вопросы, и на форумах они проскакивают в сети, потому что, особенно если у человека нет свидетелей никаких того, что происходило на самом деле, наверное, ему тяжко приходится. Антон, верно я понимаю?
Очень тяжко, это действительно, это относится к вопросу доказывания, потому что даже если тот следователь, которому попадется этот материал на проверку, проявит определенную принципиальность, настойчивость и желание разобраться во всей ситуации как бы объективно и всесторонне, ему будет это сделать реально сложно. реально сложно, потому что получается 4 показания с одной стороны лиц, которые сбивали, и одно показание другое. То есть
ну, собственно, вот,
чисто числовое, условно говоря, уже определенный момент.
Собственно, дальше пример Амазов. Все задержанные, которые на митингах там того же 31 числа с этим сталкиваются, под копирку пишутся объяснения сотрудников милиции, ну, рапорта. Суд принимает во внимание их мнение даже при наличии большого количества свидетельских показаний другой стороны, и человек остается.
Хотя вот в последнее время немного стало судебное, вот это, если в частности этот пример взять, меняться. То есть, как бы лицам удается, благодаря тем же самым СМИ и тем репортажам, которые делаются, доказывать, что я просто там стоял рядом, а не нес плакат, как написано в протоколе. Соответственно, протокол признается недействительным.
Да, ну в отношении этого сотрудника никакого дисциплинарного взыскания не производится. То есть он фактически лжесвидетельствовал и ничего. Вот Николай пишет на номер плюс 7-903-743-2801. Каким образом сотрудники правоохранительных органов, о которых сейчас говорится, смогли пройти переаттестацию? Вам известно, Сергей, они уже прошли процедуру переаттестации? Ну, во всяком случае, сейчас, насколько я понимаю, все они остаются работать там же.
Безусловно, они остаются работать на своем месте, и, насколько мне просто известно, аттестация перепродолжена.
Да, ну, она месяц, да, это продлена, она до августа продлена, но то есть сейчас пока они еще работают по-прежнему.
Безусловно.
Лариса Дмитриевна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день, спасибо за передачу. Во-первых, много-много лет тому назад мой отец, читая когда-то, много лет тому назад, очень известие, как полковник милиции говорит, когда я вижу милиционера на одной стороне, я стараюсь перейти на другую. Это было еще в советские времена. Но если восстановлены и прошли аттестацию вот те, кто в Кущевке, и вот этот Олег Сильченко сделал Магнитка, что можно говорить? И еще я хочу сказать вот этому герою сегодняшней передачи. В принципе, я восхищаюсь. Какое-то единоборство вступать в милицию, это требуется такое мужество. Я вам желаю здоровья и везения. Всего доброго.
Вот, кстати, Сергей, а вам не страшно вот сейчас принципиальничать, тут на радио ходить, журналистам вообще жаловаться на то, что произошло? Если у вас там какой-то бизнес в Нижнем Новгороде, вы не боитесь? Вот реально сейчас, по мнению многих граждан, в руках сотрудников милиции находится невероятное количество ниточек и рычагов, за которые потянешь, и можно любой бизнес закрыть, человека привлечь к любой ответственности.
Да, мне это известно, но я считаю, что я прав в этой ситуации. Считаю, что я плачу налоги, являюсь гражданином, мое имя чистое, и я хотел бы отстоять свои права. А слушательницу, к сожалению, не знаю, как ее зовут, я хотел поблагодарить бы за поддержку.
Владимир Николаевич из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да, спасибо. Я хотел бы следующее сказать. Вот то, что сейчас происходит в переаттестации, есть ненулевая вероятность, что может привести к прямо противоположным последствиям. То есть сообщество, которое сложилось в значительной степени, может отторгнуть от себя как раз людей, которые должны были бы там работать. Вот, поскольку сейчас впечатление такое, что каждый порядочный человек является в этой системе белой вороной. Но белых ворон, как известно, из стаи выгоняют. Спасибо.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Владимир Николаевич, спасибо за ваше мнение. Его придерживаются очень многие. И вот, кстати, по поводу переаттестации сотрудников, я записала небольшое интервью с директором фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной. «Общественный вердикт», юрист которого сегодня с нами в студии, как раз занимается и исследует вот эту всю ситуацию, связанную в том числе и с реформой МВД. И вот что она сказала по поводу переаттестации.
У нас нет информации о критериях, которыми они руководствуются, о порядке, в соответствии с которым они работают. Мы даже не знаем, каким образом они принимают решения. Это процесс абсолютно закрытый, и на этом месте, с одной стороны, возникает довольно регулярно сообщение о том, что этот процесс коррумпирован. И, в общем-то, даже депутаты Государственной Думы в своих интервью упоминают о том, что от сотрудников милиции требуют взяток с целью прохождения переаттестации. А с другой стороны, из-за его закрытости, ну, возникает много вопросов вообще, насколько этот процесс действительно приведет к обновлению кадров и к тому, что мы получим, как заявлял министр Нургалиев, профессиональную, высококвалифицированную, соответствующую всем прекрасным принципам, отраженным в законе о полиции, новую полицию.
Кстати, ряд сетевых изданий уже разместил расценки в кавычках за успешную успешное прохождение переаттестации сотрудников милиции в полицию. Все зависит, там многое зависит от должностей и от регионов. Но, в общем, довольно серьезные суммы называются. И будем исходить из того, что это существует как предположение, скорее сплетни, потому что вряд ли это можно каким-то образом доказать. Но мне, например, любопытно, откуда рядовой сотрудник милиции, если он ничего не нарушает, может для того, чтобы стать полицейским, например, в отделении, подмосковном отделении милиции, откуда он возьмет $5000? Вот непонятно. Значит, его либо, если мы исходим из того, что это правда, а не предположение, то либо его провоцируют к тому, чтобы он сейчас наколачивал где-то эти $5000, чтобы остаться в полиции, тогда, соответственно, кто он будет. А если он этого делать не будет, то и исходить из того, что он порядочный, тогда можно предположить, кто придет на его место, да, и пройдет эту переаттестацию. Павел из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я думаю, что вот ваш герой, он и говорит не всю правду, он дурачком прикидывается, понимаете? Он прекрасно понимал, что его как дойную корову за веревку ведут. То есть его тот полковник, который сдал, он его знакомит с теми барыгами, которые, то есть они его барыгами обозвали, с теми бандитами фактически. Вот я вам сейчас приведу этого козла, вот вы его будете доить всю дорогу. Он прекрасно знал, что туда идти, то будет разговор, ему поставят условия, какую дань будет платить. Ему просто нужно было обратиться под другую крышу, ФСБ и так далее. Он как будто не знает, в какой стране он живет, понимаете? Сейчас он сидит, тут прям целку себя разыгрывает такую. Он пришел там, добрый день, молодые люди, вот вам цветочки, я вас с праздником поздравить пришел. Вот и получил по морде за то, что он не понял.
Зачем. Павел, ваше мнение понятно, да, Сергей. На самом деле вот этот вопрос, все равно к нему будут возвращаться. В обществе российском сложилось мнение о том, что предприниматели с представителями правоохранительных органов, каких бы то ни было, или там силовых структур, общаются исключительно как со своей крышей. Да, вот вам слушатель предложил, что надо было не к ним идти, а там уйти под крышу ФСБ или еще чего-то. Почему это происходит, тоже можно предположить, потому что все еще запомнили лихие 90-е, а сейчас, когда обычный человек выходит на улицу, ну, я не знаю, предприниматель просто средней руки, который ездит на каком-нибудь Ниссане, а милиционер из его отделения милиции соседнего ездит там на БМВ 6-й серии. Конечно, возникает вопрос о том, как это происходит и почему. Но здесь я оставлю за вами право не комментировать звонок слушателя. Я уже сама все прокомментировала. Леонид Николаевич из Приморского края дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот что хотел сказать. Вообще-то, конечно, дело в том, что эти милиционеры сейчас, я не знаю, я в советское время работал в милиции. Мы принимали присягу. И в любое время, в гражданском ты, или ты на работе, или ты дома, или ты где-то в ресторане, ты милиционер. Это во-первых. Во-вторых, если бы такое случилось в то время, когда я работал, ну, я работал в районном отделе, в районе, не шибко большой, 45 тысяч населения, там друг друга там много знают. Если бы такое случилось, что милиционеры напились и пригласили человека гражданского и избили, они бы не работали в милиции, понимаете, в то время. Так что это не милиционеры, это уже разузнанные все люди, которым все дозволенность. А все дозволенность, это, я считаю, пошло не от них самих, а от руководства. Выше их, и выше, и выше,
Леонид, понимаете? Леонид Николаевич, да, Леонид Николаевич, ваше мнение понятно. Пишет слушатель, опять не подписавшийся. Почему уволили руководителей по делу Евсюкова, а в данном случае даже пальцем не погрозили, что нужна обязательно смерть? Ну, вероятно, должно что-то чрезвычайно страшное произойти вообще на глазах у большого числа людей. Скажите, Антон, вообще как часто удается добиться увольнения сотрудников? Хорошо, я не говорю о привлечении их к уголовной ответственности, но увольнение сотрудников милиции, других правоохранительных органов из этих самых органов в случае, если они нарушают права граждан?
Ну, скажем так, в процентах я вам не скажу, но если, скажем так, это, ну, определенный консенсус, что ли, получается, находит. То есть перед самим сотрудником ставится такая задача.
То либо есть, если привлекают... все совсем страшно?
Да, совсем все страшно, выбирая либо привлечение к ответственности, либо по собственному желанию. То есть вот так вот. А то, чтобы вот именно уволить... то, ну, это случаи бывают чаще, там, допустим, сбил человека на машине, там, да, и его увольняют задним числом, что якобы он уже на момент совершения преступления не был сотрудником.
Для того, чтобы меньшую ответственность нес.
И, ну, получается двойная, как бы, выгода, да, и снимается, скажем так, отмывается пятно на самой милиции, что он уже не наш сотрудник, ну, и для самого сотрудника также проще, он уже как гражданское лицо. Хотя, опять же, подчеркну, он мог в тот момент находиться уже, собственно, не при исполнении своих обязанностей. Но как бы условно, естественно, к сотрудникам правоохранительных органов всегда предъявляются большие требования, так как люди, как правило, юридически грамотные, понимают, что хорошо, что плохо, лучше обычных граждан.
Должны,
да,
себе отдавать отчет,
да,
о последствиях.
То есть определенная внутренняя система сдержек и противовесов о том, что можно говорить, а что нельзя, что делать и так далее, тому подобное. Естественно, у сотрудников милиции она
должна
существовать. Да. Вот. Вот как раз к вопросу переаттестации, почему, я думаю, даже сами сотрудники не видят особой какой-то системы, что изменится, потому что не поменялась методика работы их, и действительно не поменялось то, что вот это осознание, что за эти проступки они будут подлежать ответственности. Вот правильно, вот последний человек, который звонил, да, работал в советское время, я 100% действительно с ним соглашусь, раньше бы эти граждане однозначно бы уже были уволены. Вот, с волчьим билетом и так далее и тому подобное. Вот, сейчас сотрудники зачастую...
Сейчас они получили дисциплинарные взыскания, а Сергею Кожевникову предложено обратиться в мировой суд.
Да, еще вот как бы такое вот мировое соглашение такое предложено.
Предъявлять частное обвинение по поводу того, что... По поводу легкой тяжести...
Причинение умышленного легкого вреда здоровью, да.
Сергей, вы-то чего теперь ждете?
Ну, учитывая того, что на данный момент имеются факты, что моему сотруднику, который, кстати, является бывшим сотрудником транспортной милиции и неплохо осведомлен о ситуации, которая творится в этом
внутри?
Да, внутри, не будем вдаваться в подробности, буквально на тот момент, когда приехал адвокат ознакомливаться с материалами дела, ему расцарапали машину из 20, которая стояла, на него уже написал заявление браконьер об избиении. Ну, что здесь можно ожидать? Я не знаю, что здесь можно ожидать.
То есть вы считаете, что сейчас ваших будут каких-то ваших коллег, тех людей, которые вам помогают, будут провоцировать, возбуждать в отношении них уголовные дела, и вы сами тоже от этого не застрахованы?
Вы знаете, от этого никто не застрахован, но мы готовы к этому.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были юрист фонда «Общественный вердикт» Антон Звездкин и предприниматель Сергей Кожевников, считающий себя жертвой произвола со стороны сотрудников милиции, которая очень скоро станет полицией. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обвинения в адрес Китая неприемлемы.
Мы ждем, что этот конфликт разрешится, пока президент...
Санитарные власти Европы не могут разобраться...
Вербовка иммигрантов из мусульманских стран для джихада...
По версии следствия, именно Рустам Махмудов является исполнителем...
Седьмым по счету президентом Латвии стал Андрис Берн.
Российский президент подтвердил готовность своей страны...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».